Берет Исраэль, бурлит, очень такая тяжелая история, буквально с предательством главного военного прокурора. Я не хочу ее ругать, дело сейчас не в этом, хочу просто какие-то вещи для нас прояснить. Вообще, порядки судопроизводства, мой источник в высшем мире, как держится в этом мире и так далее. Ведь очень принципиально, очень интересно. Есть одна принципиальная разница между еврейским судопроизводством по закону Торы и всеми мировыми судопроизводствами. Есть одна вещь, которой нет в еврейском судопроизводстве, нет понятия прокурора. Нет понятия обвинителя. Нет. То есть, по еврейскому закону есть, конечно, два вида судов. Один суд, когда речь идет о тяжбах, денежных отношениях между людьми, может, не только денежных, может, претензии за побои и тому подобное, но когда есть две стороны, которые подали друг на друга в суд, то, в принципе, каждый из них, каждый, так сказать, истец, он является как бы обвинителем другой стороны. И он себя же сам защищает, может, конечно, а судьи должны взвесить слова двух и принять решение. Прокурора нет. То, что касается законов между наказаний, как смертной казни, как и других наказаний физических, тоже нет прокурора. Есть только одна вещь. Есть свидетели, которые видели, и должны показать то, что они видели, и только то, что они видели. Суд должен тщательно проверить, является ли это истинным свидетельством или нет. Проверить, насколько они действительно точно все передают. Если, допустим, есть два свидетеля, которые все передают точно, допустим, они один утверждает, что один убил другого под яблоней, а другой говорит, что не яблоня, это была груша. Это свидетельство отвергается, и он освобождается. Нет прокурора. Нет прокурора. Это, казалось бы, очень странно, почему нет. Почему это странно, объясню вам. Потому что тоже приводится в наших святых книгах. На высшем суде есть обвинители. На суде Всевышнего есть обвинители. И защитники, и обвинители есть, и защитники, это есть. И реально я думаю, что на этом основаны все мировые судопроизводства, которые я знаю немного. У всех есть понятие обвинитель, защитник. И так вроде бы приводится в книге Зор о порядке судопроизводства и в Рошана, и в Йом-Кипур. Есть, приходит сатана, обвинитель, собирает всю информацию про людей, он требует суда у Всевышнего. И вот у народов мира это вошло, порядок судопроизводства, а у евреев нет. То есть еще евреев нет, не просто обычаи. У евреев все просто основано на законах Торы. Торы знает есть понятие бейдин, суд, есть понятие свидетели, есть понятие истец, который требует наказания, вот, но нет такой должности прокурора. И, впрочем, есть еще одна вещь, которая нет в еврейском судопроизводстве, которая есть у всех народов мира. Нет палача. Нет такой должности в суде. То есть, когда полагаешь человека смертную казнь, он умерщвляется, или если это убийца, родственниками погибшего, называется Гоэль Адам, мститель, кровный мститель, или это свидетели, которые вы видели по им словам, был пришел к смерти, на них возложена обязанность эту смерть с ним осуществить, но нет такой должности, все называются палач. Более того, это приводится, это гмара из по-русски тоже, Масехет Макот. Когда мы издали два Масехет Макот, давно, в конце первой главы Масехет Макот, там приводится, что суд, еврейский суд, который приговорил еврея к смертной казни раз в 7 лет, считается суд, который проливает кровь. И там с точки зрения, что 70 лет, не 7 лет. То есть суд всегда искал все возможности оправдать, а не вынести смертный приговор. Тут есть некоторая оговорка. В случае, когда еврейские суды видели, что если не строго наказать нарушителей, то увеличится количество убийц. То есть это называется тикун наулам, ради исправления мира, то суд мог судить не по закону Торы, а по велению времени. Это часть Торы, веления времени. И мог нарушать, он наказывать нарушителей даже без тщательно выверенного доказательства, просто ради тикун наулам. Вещи приводятся, эта вещь даже написана в Шулхан Арухе, это не вещь новая. Что объяснить? Надо понять, в чем корень того, что в нашем судопроизводстве нет прокуратуры. Это вопрос принципиальный. Почему нет? Сам я на этот вопрос уже ответил. Прокурор в этом мире, он представитель сатаны. Высший прокурор, обвинитель, это сатана и его силы. Евреи не должны быть представителями сатаны. Не должны быть. То есть, когда речь там идет о высшем суде, есть в книге Зор, описание суда в Рош Шана Йом Кипур, это приводится в книге Йов в начале, что в Рош Шана приходит сатана к Всевышнему со списками дел на все человечество, обвинениями и так далее. И более того, написано в книге Зор страшная вещь о строгости суда в Рош ха-Шана, что когда приходит высший обвинитель Рош ха-Шана обвинять народ мира, народ Израиля перед Всевышним, запирается вход для защитников, не пускают. То есть запираются. То есть, короче говоря, нет входа для тех, кто пробудит меру милосердия. Нету входа. Это вещь такая потрясающая. И книга Зор задает вопрос, почему это так? Почему Всевышний не допускает тут меру милосердия? И книга Зор говорит, это очень четкий вопрос, ответ. Всевышний сделал так, чтобы люди боялись его суда. Если бы на каждую провинность всегда появлялось милосердие, то люди бы уже не боялись суда и могли бы делать то, что они хотят. Поэтому изначально не допускаются на высший суд защита. Однако это только в начале. Это касается реально только народа Израиля, а не касается народов мира. Есть там в книге Зор такое очень интересное место. Это же Всевышний любит правосудие, но еще он больше любит свой народ. Поэтому Всевышний пересилил любовь к своему народу, и поэтому он постановил нам трубить в шофар Рош ха-Шана. Это постоянная вещь, это не одноразовая, хотя иногда шофар не работал. так как шофар, тут, безусловно, есть высшие секреты Торы, шофар, он пробуждает высшую меру милосердия, то, что называется нашими мудрецами Всевышний, в силу трубления в шофар Всевышний как бы пересаживается из трона суда на трон милосердия, и мы достаемся милосердия уже в Рош ха-Шана. Это еще вершина милосердия, это в конце Йом-Кипура, но уже в Рош ха-Шана. Тут, это вещь очень глубокая, то есть, по большому счету, тут надо копаться, коснуться с самого начала Хумаш Брейшис, когда Раши прям говорит, это, по-моему, это в самом начале, это, по-моему, третий стих, или там, ну, в самом начале Брейшис. Вот этот вопрос, почему в начале проводится в Торе Шем Элоким, а потом дальше приводит в Торе два имени вместе, Гавайя Элоким. Говорит там Раши, что Всевышний хотел сотворить мир по мере суда, видя, что мир этот не сможет так существовать. Поэтому присоединил к, суду, к мере суда меру милосердия. И человек, так сказать, который еще не очень вник в Тору, уже можно, так сказать, подумать, это такое, назовем же так, бедевит. Не было Всевышнего как бы выхода, поэтому надо было добавить мило милосердие, хотя Всевышний хочет именно суда. Это то, как я понимал вещи много лет. Это была большая ошибка. В чем ошибка? Всевышний создал мир, чтобы нести добро творением, а не для того, чтобы их наказывать. А не для того, чтобы их наказать. Ради того, чтобы творения удостоились добра с максимального, без стыда, то, что им положено, поэтому Всевышний действительно учудил в этом мире меру суда, чтобы мы получили добро, выдержав суд цельно. А кроме того, есть еще одна вещь, очень принципиальная. Если бы мы получили мир, нам дали в этом мире возможность или трудиться, чтобы получить высшее вознаграждение, или не делать ничего, но не быть наказанными, я вам скажу, человек бы ничего не делал. Человек, есть такое качество естественное, это вопрос инертности. Называется на святом языке медата афар, буквально мера праха. Человека трудно заставить что-то делать. Трудно оставить. Абсхаль, это не про вас говорится. Трудно оставить что-то делать. Но вот страх перед наказанием может человека очень сильно заставить что-то делать. Это две причины, по которым я вижу, что в чем был смысл, что мир был создан по суду. И более того, он говорит Хафец Хаим в одном месте, что вознаграждение по суду тот, кто выдержал высший суд и выстоял в нем, он получит максимальное вознаграждение. Самое большое. Давайте вещи поставим, так сказать. Точно бы их объясним. То милосердие Всевышний раскрыл в мире, что мир устоял, это не просто какое-то, что называется, бедиэвид. Постфактум нет выхода, когда такое сделать. Это есть, это милосердие, это истинный замысел воли Всевышнего, это желание творить добро. Но высшее добро было бы самое максимальное, человек выдержал самый строгий суд. Но если он этого не может, то надо дать ему возможность получить добро, может даже немножко меньше, чем максимальное, но по суду. Поэтому присоединяется мера милосердия, не проявляется желание Всевышнего, самое исконное желание, абсолютное желание Всевышнего нести добро своим творениям. То есть, короче говоря, это мера суда, и тем более ее осуществители, это вещь, которая, если нам, это мера суда, для человека истинное, цельное вознаграждение, а не наказание, для этого есть мера суда. Но мера суда, которая приводит к наказанию, это, скажем так, Всевышний создал наказание, чтобы человек этого избегал. Чтобы под страхом наказания он выдерживал испытания и был хорошим. Поэтому вот эта основа защиты Сгона проявляется и в высшем суде Всевышнего, который касается народа Израиля, и это касается и порядков еврейских судов по Торе. Суд, например, даже в отношениях между людьми, тут гораздо тяжелее. Если уступить одному, тогда вы за счет другого. Так как же, так сказать, тут нет возможности простить просто. Что касается, допустим, например, даже тяжких грехов, как, допустим, осквернение шаббата, человек делает чуву, исправляется и так далее, можно удостоиться прощения. Потому что Всевышний хочет, чтобы мы сделали чуву и простить нас, а не хочет нас наказывать. Речь идет о споре финансовом, тяжбе между двумя сторонами. Невозможно облегчить одной стороны, потому что всегда будет еще другого. Тут есть очень принципиальная вещь. Говорится в Талмуде, Масехет Санедрин, что суд должен предложить двум сторонам еще до суда. Они уже пришли на суд, они уже сами не помирились. Лучше всего помириться дома, еще в суд никакой не являться, самое лучшее. Но они уже не помирились. Они пришли в суд. Смотрите, что такое тяжба финансовая. Значит, допустим, приходят какие-то два бизнесмена, которые сильно, так сказать, один другому что-то подпортил и так далее. Кричат друг на друга, ссорят, обвиняют. Это не очень приятное зрелище, скажем так. Вот, и есть такая лоха, Масехет Санедрин, что суд обязан предложить, обязан, это не добровольно. Есть случаи, есть исключения, но в нормальном судопроизводстве суд должен предложить и сам сделать, пойти на компромисс. Почему это мидата шалом, это мера мира? Мидата шалома, она выше мидата эмес, чем мера истины. Поэтому ради шалома можно немножко исказить истину ради шалома. То же самое в суде. По суду, если можно суда избежать, когда мой учитель Рав Хаим Камил говорил такую четкую вещь, когда идут до конца по закону Торы, к миру это не приводит. Поэтому есть такое, я помню в уроке Масехет Санедрин на эту тему, а вот поэтому надо, Тора нам говорит, что надо предварить мере суда предложение сделать компромиссный компромисс. Если люди не готовы к компромиссу, то суд должен разобраться. Так вот, это в двух словах. Тут очень глубокая вещь. Об этом говорит книга Зоар, что есть два разных высоких источника народа Израиля и народов мира. Народом Израиля его источник – это мера добра Всевышнего, а вот народом мира их источник – это мера суда. Поэтому зачастую народы мира, они используют Всевышнего как палачи, которые карают. Это их свойство, они, их корень это мера суда. Поэтому, по большому счету, у них, что касается производства народа мира между собой, я не знаю, тут есть какие-то законы, принятые нашими мудрецами по этому поводу, но я вполне допускаю, что там в этом есть в этом есть место и прокурору, и защитнику, и так далее. Поэтому они будут предъявлять претензию сейчас к американскому судопроизводству или там, к кому-то другому. И тут есть, поймите, очень такую тяжелую вещь. Появляется такая должность, к сожалению, в Израиле, в так называемых израильских судах. Они это не еврейские суды, если надо понять совершенно точно. Это не еврейские суды. И запрет и обращаться в эти суды, как запрет обращаться в суды американские, французские, неважно какие. Это как суды, которые судят по законам идолопоклонства. Значит, просто понять, что происходит. Есть в этих судах, есть прокуратура, есть государственная прокуратура, как они измываются над Нетаньяху уже несколько лет. Это государственная прокуратура. Человек занимается, смотрите, я не являюсь хасидом Нетаньяху, помните правильно. Он свое получит за свои грехи. У него есть у него список его. Это не мое дело. Дай Бог, чтобы сделал чего, я уже только добра, это не. Но давайте поймем ситуацию. Человек занимается, правит страной самоотверженно во время войны. Приходит прокуратура, требует, так сказать, мучает его 2-3-4 раза в неделю. Это просто пример полного абсурда этой системы. Теперь давайте, то есть, давайте просто поймем. Тут есть проблема в корне, не просто, так сказать, проблема с Нетаньяху. Это не проблема в корне. Обвинитель высший, имеется в виду сатана, имеется в виду его ангелы-посланники сатаны, их интересует только одна вещь – это обвинить. Это их должность от Всевышнего, это не просто так. Этой должности нет еврейского судопроизводства. Когда это касается сил зла, у народа Израиля нет такой должности в суде. Еврейский суд, он не основан на зле, а основан на добре. Он ищет, как человека оправдать, кроме одного исключения, когда человек подстрекает к идолопоклонству, называется Меситу Мадиях, есть желание сделать между людьми мир, а не жестко судить их за их тяжбу. Это суть еврейского суда. Появляется, к сожалению, тяжелейшая вещь, когда еврейское государство нарушает законы Торы и судит здесь нас по законам английского мандата с какими-то добавлениями. Короче, идет по пути народов мира, это тяжкий запрет, идти по путям народов мира. И появляется такой институт, который называется прокуратура. Она есть в общем, судопроизводство есть в армии, военная прокуратура. Понимаете, есть, скажем так, такое, в чем занятие прокурора? Выискать грехи, то есть грехи по их понятию человека, и его засудить. Это работа прокурора. Выискивать грехи и так далее, это деятельность сатаны. Надо хорошо это понимать. Это не деятельность сил добра. Когда человек, это его основное занятие, надо понять, как на него влияет эта работа. Вот есть у нас по закону Торы обязанность «Бецедек тишпот амитеха» судьи о другом в лучшую сторону. Безусловно, это касается каждого еврея. И когда есть еврей, то есть каждый еврей должен судить ближнего в лучшую сторону, если, конечно, ближний кошерный. Если живет человек-преступник, то это только обязанности нет. Но когда есть человек, который его обязанность искать, обвинить другого, он буквально унесет в себе, он становится посланником сатаны в этом мире, буквально. И это, я думаю, что сегодня хорошо объяснил, почему в еврейском судопроизводстве нет прокуратуры. Нет прокуратуры. Более того, суды сделали так, что максимально проявить действительно божественное милосердие, а наказание, как говорится, второе, их основной замысел этих наказаний, чтобы люди их боялись, и поэтому никогда бы не были наказаны. Идемте дальше. Эта вещь тоже очень глубокая. И об этой вещи говорится страшная вещь. Это в одном из наших великих царей был великий царь Шаул. Великий царь Шаул. И есть там гемара, что на всякой юма, что Шаул согрешил один раз, но Всевышний ему это не простил. Вот Давид согрешил два раза, Всевышний это ему простил. Более того, Хазаныш, повелившийся его Торой, говорит, что Шаул был больше праведником, чем Давид. Это не нам судить, это был Хазаныш, это не были мы. Это не были мы. Говорится, в чем согрешил Шаул, что было оторвано от царства. Потому что он пожалел Агага, царя Амалека.
И скот вместе с ним.
Что?
И скот вместе с ним.
Мне сейчас касается именно, не скот, а именно... Он просто, нет, скот ему просто жалко было. Не, он не то, что пожалел скот. А вот Агага он пожалел. И об этом говорится страшная вещь. И потом, когда уже... Всевышний отторг Шаула, когда Шмуэль помазал на царство Давида по велению Всевышнего, еще при царствующем царе Шауле. Шауль видел Давида, и он ощущал, что он будет царем. Это прямым текстом сказано в Танахе. Я сейчас не говорю, сейчас мои домыслы и так далее. Когда Шаул узнает, что Давид, так как он опасался, Шаул его убьет, это ему посоветовал его друг Йонатан, сын Шаула, что Шаул собирается его убить. Хотя он был его зятем, Давид был зятем Шаула, как известно. Он бежит, он был военачальником Шаула, не был просто человек. Приходит в город, в один из городов Коэним, ему дают оружие, ему дают еду и все прочее. Но он был начальником царя, это не было, никто не знал об этом, вот в этом конфликте. Вот, и когда Шаул узнает о том, как этот город дал ему оружие, и дал ему еду и все прочее, он убил жителей этого города, это был город Коэним.
И первосвященника вместе с ними.
Что?
И первосвященника вместе с ними.
Это не важно сейчас, это не важно. Что об этом говорят наши учителя? Шаул начал с того, что он пожалел негодяя, а тот, кто жалеет негодяя, он в итоге будет жесток к праведникам. Он пожалел Агага, царя Амалека. После этого он пожалел, он проявил себе большую жестокость к городу. У них было прямое, простое оправдание. Он сделал это без суда. Они помогли военачальнику Шаула, а не Давиду, который бунтовал против Шаула. Давид ни в чем не бунтовал тогда. Он не бунтовал.
По закону царя.
Да, но реально... У них не было никакого состава преступления. Никакого. И об этом говорится со свечи, которые... То есть Шаул согрешил очень тяжело, но его страданиями, он был искуплен, его грехи, это сейчас не наше дело. Но мне сейчас важна некоторая принципиальная идея. Человек, который милосерден к преступникам, он становится жестоким к праведникам. Давайте поймем, я не хочу поймать, не хочу, это не мое дело, я не хочу быть обвинителем этой, как это называется у них, пацарит. Это женщина, которая была генералами, была главным военным прокурором израильской армии. Тоже, так сказать, подобает женщине, это вообще это. Вот, она, то, что она говорила об этом, она, ее дошли, нашла информацию, что еврейские солдаты как будто бы издеваются над военнопленными хамасовцами, с какого места взята Иман, я знаю, где это у вас, недалеко от Тифраха, от Бершевы, взята Иман. И, ну, по большому счету надо было всех было бы их казнить. Но так как есть израильский закон, то не позволяет это сделать, то были там солдаты, которые страшно болели, они знали и видели, что хамасовцы выделали в Симхат Тора. Там были просто хамасовцы, которые просто рубили топором детские головы детей в возрасте несколько месяцев. Вещь неизвестная, ничего нового не рассказываю. Это было в кибуце Нироз.
40 детей.
40 детей. Я это не читал, я это не видел, не хочу видеть. Когда они все это видели, все это знали. Так они, у них горело желание отомстить этим террористам. Это была самая ведущая сила, Нугбы так называемая. Это была команда Хамаса, которые сделали самые большие и страшные вещи, что делали. Они, безусловно, это не подобало евреям. Убить их подобало, но издеваться над ними не подобало. Я это с ними спорю. Но что выделили те люди, которые, не знаю, кто это, мне сейчас не важно, когда они опубликовали по всему миру, реально, снимки, которые они сделали. Там есть говорят, что там снимки были даже сфабрикованы. Не было снимки чисто, так сказать. Это называется выдать народ Израиля антисемитом. Знаете, я помню очень хорошо тот период, там 2 года назад, первая неделя, две, даже три, может быть, после событий Симхат Тора, весь мир, не все, ну, допустим, мы люди, которые не, все болели за жертвы в Израиле и все прочее. Я думал про себя, когда это кончится, когда никогда не вспомнят, когда у них пробудется их естественное качество ненависти к еврейскому народу. Долго не надо было ждать.
3 дня.
Что?
3 дня, по-моему.
Не, ну, как то. Я вам скажу. Шломо Лоренц в своей книге «Кругу великих». Он был очень близок к Хазон Ишу, к рабу Избиска, рабу Шаху. Мы издали его книгу «Кругу великих». То есть он это издал, точнее говоря. Я помогал ему в этом, но это... Он сам это издал, свои деньги. Он-то приводит от Равшаха, скоро будет его йорцит Равшаха, на этой неделе. Очень такую принципиальную вещь. Он говорит, что надо быть очень осторожным, чтобы не пробудить заново ненависть антисемитов к народу Израиля. Быть очень осторожным. Нет большего, так сказать, горючего для антисемитизма, чем опубликование этих вот фотографий для издевательств над бедными и несчастными палестинцами. То, что они были убийцами, то, что они убивали детей, стариков и так далее, это никого не волновало. Поэтому это страшнейшее предательство народа Израиля. То есть тут проявилось это качество, то, что сказали наши мудрецы, тот, кто милосерден к преступником, он жесток к праведникам. Знаете, не говорю, что Сараты были большими праведниками, сейчас не важно. Она была милосердна к этим убийцам и была чрезвычайно жестоком. То есть я в этом ничего не понимаю. Я не изучал эту тему, но мне совершенно... Я слышал, что главноправительство сообщил, что это был самый тяжелый удар по Израилю за все существование государства, републикации. Я это прекрасно понимаю. Я не знаю, сколько из жертв от антисемитизма эти два года. Было много попыток убийства во всем мире. Это было страшнейшее братистрое во всем мире. В силу того, что были вещи опубликованы и пробудили заново ненависть к нашему народу. То, что было, когда нет, небольшая группа солдат, никому не интересует. Всегда, слушайте, наш ненавистник хорошо знает, что евреи едины, если один согрешил, значит, все виноваты. Я просто пример. Мы часто ездим в Швейцарию, где там семинары, и там тоже пытались убить одного из местных ребе. В шаббат его зарезали. Он чудом выжил. А там вообще не имеет никакого отношения ни к израильской армии, ни к чему. Это понятно, это не... Короче говоря, то, что я хотел сегодня рассказать, это две вещи. Это принципиальная вещь, что еврейский суд истины, в нем нет прокурора. И нам нельзя идти путями народов мира, так как прокурор, он является представителем сатаны в этом мире. Это не должность для евреев. А если есть эта должность, она пробуждает в человеке поиск его обвинить, поиск его наказать, желание его наказать. А если сейчас он почему-то еще проявляет милосердие к жестоким, то он проявит совершенно страшным жестокость к нежестоким, жестокость к праведникам. И это основная тема, что я сегодня рассказать, вещь очень принципиальная. И дай Бог, мы об этом молимся каждый день в Шмонайсре. Сейчас просто вам покажу эту браху, чтобы не путать ее. Мы говорим Шмонайсре каждый день, в будни, не в шаббат, не в праздники. Есть особая браха. «Ошива шофтейну кеврешона» – «Верни наших судей, как в былые времена». «Йоцейну кеватхила» – «И наш советник, как раньше». «И веосер мимену ягойн ванаха». И, короче говоря, что такое ягойн ванаха? Это горечь, это страдание. И дальше мы добавляем. «Умлох олейну, а то Ашем леватха, и властвуй над нами, ты Всевышний сам, бехеседу варахами, по добру и по милосердию, вецаткейну бамишпат, и суди нас к добру на суде, барух ата Ашем, царь, мелех охеб задака омишпат, царь, любящий милосердие, задаку и суд. Мишпат, это говоря, суд, это, я немножко объясню, в чем разница между словом дин и словом мишпат. В этом году умер очень большой человек, Рав Эльяу Цион Сойфер, был главой Ишивы Брехасим. Он был внуком великого сефардского раввина в Иерусалиме, автор книги Кафа Хаим, очень большой человек. Рав Эльяу Цион Сойфер. Я бы как-то любил еще его книги по Агаде. Он был молодым, не был. он приводит в своей книге «Днях трепета», что дин – это строгий суд, а мишпат – это сочетание суда с милосердием. Поэтому мы здесь говорим, мы цаткейну ба мишпат, ты нас осуди нас к добру в твоем праведном суде. Мишпат – это там, где есть милосердие вместе с судом. Дальше говорится, «Борух ата Ашем, мелех огэв, здака у мишпат». Всевышний любит творить добро, у мишпат имеется в виду, Всевышний, безусловно, мир создал, он ведет мир, потому что это мишпат, это безусловно. Мы это говорим в стихе, в главе Азину, а цур томим поало, цур твердыня, его деяние цельно. А цур томим поало кихол дрохов мишпот, все его пути это мишпат, потому что объяснил Рав Цвин Софер, что такое мишпат, сочетание суда с милосердием, но это не просто милосердие, это есть суд тоже. Кихол дрохов мишпот и так далее. То есть есть мир хочет, Всевышний хочет провести мир, чтобы удостоились по суду с милосердием, на это мишпат. И дай Бог нам удостоится в скорости. Всего хорошего.
У меня есть два вопроса.
Да, пожалуйста.
Они сложные.
Что?
Сложный вопрос.
Я не обещаю.
Я предупреждаю. Первый вопрос, то, что вы сказали по поводу смертной казни, то если бы была смертная казнь для арабов, то для террористов, которая как бы решила много вопросов. То есть не говорите ли тем самым, что вы за то, чтобы закон Израиля применил эту статью? То есть...
Я вам скажу такую вещь. Я помню одну вещь. Я не вмешиваюсь в это дело, это совершенно не моя тема. То, что по закону Торы им полагают смертная казнь, я такого сомнения. Естественное соображение, что это не применять как время времени, я уже ничего не понимаю. Помню очень хорошо, как возмущался Рав Ицхак Зильбер, что нет в Израиле смертной казни террористов. Это я помню.
Что он говорил?
Он возмущался, почему нет смертной казни террористов еще 45 лет тому назад.
Второй вопрос звучит так. Мы видим в Танахе, что
однако... Знаете, есть одна проблема, чтобы сказать одну вещь. Я одну вещь здесь боюсь. Потому что если была смертная казнь, этим занимался, так сказать, еврейский суд праведный, праведными судьями и с достойными судьями, я бы этого не боялся. Занимаются израильские суды, которые, как говорил Грибоедов, а судьи кто? А судьи кто, понимаете? Это, тут я уже не знаю, надо смертная казнь, я вот ничего не понимаю.
Второй вопрос.
Да.
Я хочу начать его издалека и сказать, что у нас есть в Танахе сказано, что одному царю отрубили большие пальцы на руках и на ногах. Это как бы вопиющий факт того, что произошло, как бы издевательство. Вот. Мы видим, что солдаты издеваются над террористами. Не повернуть ли вопрос так и сказать, что израильская армия, Всевышний помогает в войне против арабов, которые ведут против нас войну, но израильская армия настолько распущена, что мы видим ее проявление, где...
Я протестую. Я не являюсь поклонником израильской армии. Я знаю, что израильская армия – это не самое лучшее место. Но она самая чистая армия в мире. В этом нет совершенно очевидно.
Но этот факт говорит о другом.
Нет. Этот факт – это исключение из правила. Это действительно, я... Знаете... Вы не знаете, что бы сделала любая другая армия в этой ситуации. Я протестую. Поймите, я не сторонник израильской армии. Я считаю, что нельзя идти в армию. И то, что я мог бы делать религиозным, я это тоже знаю. Я не являюсь поклонником израильской армии. Но говорить, что они являются... Я прекрасно понимаю этих солдат, которые не сумели... Они видели все издевательства над евреями в Симхат Тора. И не сдержали свои эмоции против тех, не просто арабов, не то, что они пришли в деревню просто бить кого-то там. Это были те самые террористы, которые вершили все эти преступления в Симхат Тора. Это моя шутка была Симхат Тора 2 года назад. Я об этом говорил здесь не раз. Это было день катастрофы в Европе.
Но Тора запрещает издеваться над людьми.
То есть вопрос, потому что я не говорю, что они жили, было по Торе.
Кто-то сказал, что они сделали.
Одну секундочку. Я вам скажу. Вы поймите, Захария, я не говорю, что они были правы. Но надо хорошо понимать, поставить точки над «и». Надо понимать, что израильская армия при всех ее недостатках, это, я думаю, что она самая праведная армия мира. Все в том, что я, поверьте мне, если меня спросят, можете в армию, скажу, нельзя. Там все хорошо? Нет, это не все хорошо. Но говорить, что это я протестую. Будьте здоровы.